Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 845-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Иеремии. И нам с вами очень важно видеть структуру этой книги, потому что тогда слово Иеремии, проповедь Иеремии станет для нас гораздо более ясной. В первых главах, или точнее в главах со 2 по 6, мы видим проповеди, которые говорил Иеремия в первые 5 лет своего служения. Иеремия еще был молодым человеком. Книга закона еще не была найдена. В главах 7 по 9 мы читаем проповеди во время очищения храма, как раз в то время, когда была обнаружена книга закона. Иеремия стоял у ворот храма и проповедовал к тем множествам людей, к тем толпам, которые приходили на поклонение. Да, люди приходили в храм, они щедро жертвовали на его восстановление. У них была замечательная Пасха. Мы читаем в книге Паралипоменон о том, что не было раньше такой Пасхи в Израиле. Но все это было лишь поверхностно. Дело в том, что сердца и жизнь людей никак не изменились. А если возрождение не затрагивает жизнь людей, если оно не меняет сердце человека, то это возрождение бессмысленно. Хочу вернуться еще к 2 моментам в 9 главе. Я понимаю, что нужно идти дальше. И сегодня мы с вами прочитаем несколько глав, будем читать выборочно. И я сразу хочу напомнить, чтобы вы, друзья, читали сами, читали книгу пророка Иеремии. Но вот в 9 главе все-таки кое на что хочу обратить внимание. Прежде всего, это реакция самого Иеремии. Как он доносил это слово? Он что, был жестким, грубым критиком? Ничего подобного. Мы с вами в прошлый раз это уже видели, но это чрезвычайно важно для нашего с вами восприятия, для нашего времени. 9 глава, 1 стих. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего! О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». И дальше мы читаем о тех грехах, которые были в Израиле. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, какие действия имели эти Божьи слова на самого Иеремию. Слезы текли по его щекам. Сердце его разрывалось от сострадания. Не просто от жалости, а именно от сострадания, Божьего сострадания к иудейскому народу. И именно поэтому, когда Иисус проповедовал жестко об Иерусалиме, люди говорили «это Иеремия». Они узнавали тоже сострадание, потому что Божие слово разрывало и его сердце. И говорят, только тот проповедник имеет право проповедовать об аде, кого действительно волнуют люди, кого действительно беспокоит судьба людей. Когда вы кого-то критикуете сегодня, вы правда любите этого человека? Вас правда волнует его жизнь? Когда вы критикуете поместную церковь, христианскую общину, вас правда волнует жизнь церкви? Вас действительно интересуют те, кого вы критикуете? Вы действительно готовы плакать об этих людях? Действительно ли ваше сердце бьется в унисон с сердцем Божьим? Знаете, сегодня в этом мире немало критиканов, но очень немного тех, кто готов по-настоящему сострадать. Еще одно наблюдение по 9 главе. Я еще раз перечитаю 9 главу 23 и 24 стихи. Да, это все уже было, но эти стихи чрезвычайно важны. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Я хочу честно вам сказать сегодня, я не верю, что кто-то из неспасенных людей может проявлять подлинную Божию милость и вершить подлинный суд. Я считаю, что это невозможно. Нужно знать Бога, иначе не получится. Да, у нас есть политическая, экономическая сила, но мы потеряли наш нравственный компас. Мир забыл или постепенно забывает, где правда, где ложь, где черное, где белое. Раньше у людей, по крайней мере, было ощущение добра и зла, а теперь это ощущение куда-то уходит. Помните, что подлинная сила нравственных ценностей в характере, в целях, в том, ради чего мы живем. А мы об этом зачастую не думаем даже. Мы этому не учим. Мы говорим о достижении цели. Мы говорим о том, что цель оправдывает средства. Мы зачастую даже не задумываемся о том, благая эта цель или эта цель уродливая. В результате у нас выросло поколение, у которого нет нравственных ориентиров. У него нет ощущения нравственной цели. Для этих людей любая цель нормальна, если она приносит им пользу. Так что книга пророка Иеремии несет слово, которое сегодня совершенно непопулярно. Однако оно абсолютно необходимо. И все же я верю, что и у нас с вами есть надежда на возрождение. А теперь мы с вами переходим к 10 главе книги пророка Иеремии. В главах с 10 по 12 мы читаем о реформе и возрождении после обнаружения книги закона. Когда Иосия услышал закон и осознал, насколько далеко люди ушли от Божьих намерений, это произвело на Иосию неизгладимое впечатление. И царь Иосия фактически заключил завет с народом, чтобы народ служил Богу. Об этом мы также можем прочитать в книге Паралипоменон. И вот в 10 и 11 главах книги пророка Иеремии мы узнаем, что люди искали заменители Бога. Кстати, все, кто не служит живому истинному Богу, так или иначе начинают искать его заменители, какие-то суррогаты. Это может быть карьера, да, для кого-то карьера становится Богом. Это может быть богатство, это может быть слава. Это может быть популярность. Таких заменителей на самом деле есть немало. И именно об этом говорит пророк Иеремия. Мы прочитаем 10 главу, 1 и 2 стихи. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Вот эти пути язычников и знамения небесные становились заменителями Бога. Сегодня есть немало людей, которые тоже смотрят на небесные знамения. Под каким созвездием ты родился, под каким знаком зодиака? Как будто это имеет какое-то значение. Если вы будете поклоняться живому истинному Богу, то вся эта глупость вам совсем ни к чему. Бог просто вытеснит ее из вашей жизни. Бог говорит, не учитесь путям язычников, потому что эти привычки, эти пути пусты и никчемны. Это тупиковый путь, это путь, который никуда не ведет. Читаем 3 стих. «Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось». Иеремия говорит об идолах, и он предупреждает об идолослужении. Мы с вами уже много видели предупреждений на эту тему, в частности, в книге пророка Исаии. Кстати, есть сегодня люди, которые используют книгу пророка Иеремии, 10 главу, 3 и 4 стихи, для того, чтобы объяснить, почему нельзя ставить елку на Рождество и Новый год. Это совершенно неуместное использование текста из пророка Иеремии. Помните, мы с вами в первых беседах говорили о правилах чтения, о правилах интерпретации Библии. Во-первых, давайте начнем с того, что Иеремия говорит к своему народу. Он говорит об идолопоклонстве, и никаких елок на Новый год или на Рождество тогда не ставили. Так что тут, конечно, не об этом. Это о том, что Иеремия горько иронизирует над идолопоклонством своего времени и своего народа. Да, Исаия говорит ровно о том же, о том, что часть дерева сжигают, чтобы погреться, и это, пожалуй, лучшее употребление дерева. А из другой части делают идол, и этот идол становится для людей маленьким божком, а то и на самом деле не очень маленьким. То есть люди поклоняются фактически пугалу, тому, что могло бы просто стоять на огороде и распугивать ворон, если ему это удастся. С другой стороны, если вы вдруг начнете поклоняться новогодней или рождественской елке, ну тогда да, я скажу, что этот стих или этот фрагмент обращен и к вам тоже. Хотя, честно говоря, я не знаю такого человека, который поклонялся бы рождественской елке. Скорее, многие поклоняются вещам и подаркам, да и самим себе тоже. Какое хорошее было Рождество, какой хороший Новый год, сколько подарков я получил. Услышали идолов в конце этой фразы? Читаем 5-6 стихи. «Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом». Вы видите этот контраст, это сопоставление и противопоставление идолов и великого Бога. Люди отвернулись от живого истинного Бога ради тех, кто не может причинить ни зла, ни добра. Люди начали поклоняться звездам, поклоняться знакам зодиака. Люди начали поклоняться деревяшкам, но Господь призывает их к себе. Господь напоминает о том, кого они отвергли ради этих идолов, ради этих творений своих собственных рук. А теперь читаем 11 стих. «Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес». Видите, не сотворили небо и земли, исчезнут, и повтор тех же мыслей и с земли, и из-под небес. Ведь эти башки беспомощны. Всю эту землю сотворил наш Бог. Он управляет, Он определяет план жизни, Он определяет план действий. И в конечном счете это план Его действий. Читаем 12 стих. «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». Помните, мы с вами говорили о ложной и истинной мудрости. Оказывается, что звезды на своих местах, потому что Бог так поставил, потому что Бог так решил. И нет смысла смотреть на звезды и определять что-то по звездам, если есть Бог, который расставил эти звезды на места. Это Его вселенная. Поэтому вместо того, чтобы поклоняться творению, давайте вместе поклонимся Творцу неба и земли. Великолепное описание дальше, 13 стих. «По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканов, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа». Смотрите, в чем ирония происходящих событий. Люди делают себе истуканы. Люди делают себе идолы. При том, что эти идолы ничтожны по сравнению с великим Богом. Хотите поклоняться? Да, это понятно. В каждом человеке есть это желание поклоняться Богу. Есть объект, на который должно быть направлено это желание. Есть тот, кто достоин нашего поклонения. Он и только Он. А теперь читаем 23 стих сразу. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Понимаете, без Божьего Слова мы не можем прийти к цели, без Божьего Слова мы не можем прийти к Богу. Если мы уходим от Божьего Слова, вот тогда мы рискуем заблудиться. Потому что нас будет манить и туда, и сюда, как маленького ребенка, у которого пока еще нет четкой цели. Я помню, как ходил с детьми гулять. Наши дети тогда были еще очень маленькими. И особенно наша дочь, она смотрела и видела одну витрину, другую витрину. И вот, папа, пойдем туда, папа, пойдем сюда. И иногда нужно было просто сказать, нет, мы хотим пройти вот эту улицу от начала до конца. Или нет, нам нужно дойти до метро. Вот эта цель. Потому что если бы я ее не отдергивал, если бы я не говорил дочери, что вот эта цель, то, наверное, все витрины были бы наши, но только никуда бы мы в результате не пришли. То же самое происходит и в жизни каждого из нас. Когда я ухожу от Божьего Слова, я всегда рискую заблудиться. Это неизменно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами идем дальше и переходим к 11 главе. Мы узнаем, что закон был прочитан перед иудеями. Помните, после 10 заповедей в книге «Исход» есть целый раздел, в котором говорится об отношениях с ближними, об отношении к работе, труду, об отношениях с другими людьми. И есть люди, которые могут жить как хотят, но при этом быть уверенными, что они служат Богу. Ну, например, один человек говорит, ну да, у меня любовница, молодая, красивая любовница, но ведь у меня правильное вероучение, и у меня служение, и я хочу служить Богу, и я учу правильно. Я общался с молодым человеком, у которого в жизни был полный раздрай. И после веселого субботнего вечера и субботней ночи он брал на себя наглость приходить в воскресенье и учить, преподавать в воскресной школе для детей. И говорил, у меня служение. Потом это стало известным, и его отстранили от этого служения и правильно сделали. Но отстранить себя должен был он сам. Потому что если вы говорите о правильном вероучении, то я хочу посмотреть также на вашу жизнь. И уж тем более Бог смотрит на вашу жизнь, насколько вы честны и насколько вы чисты. Обратите, пожалуйста, внимание, я не сказал, насколько вы совершенны, потому что большинство из нас точно найдут в себе что-то такое, что нуждается в изменении, нуждается в исправлении. И вот тогда мы скажем Богу, Господи, я хочу идти с Тобой, прости меня, очисти меня, меняй мое сердце, меняя мою жизнь. А вот во времена Иеремии так не говорили. Люди считали, что у них все хорошо, у них все в шоколаде. Не, шоколада тогда не было в тех местах, в той стране. Ну, скажем просто, что у них все хорошо. И вот Иеремия обличает как раз вот эту ситуацию. 11 глава, 1 стих. «Слово, которое было к Иеремии от Господа». И дальше. «Слушайте слова завета сего». «И скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима». Да, обратите, пожалуйста, внимание, что это слово обращено и к тем, и к другим. И к южной части, где, собственно, и проповедует Иеремия, и к северной части. Третий стих. «И скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Давайте здесь остановимся. Это завет, который заключил Иосия с народом. И также вы помните про завет, который заключал Моисей с народом, или Бог через Моисея с народом. Вы помните, что Иосия взял с израильтян обещание, что те будут следовать Божьему Слову. И вот Иеремия проводит параллель между этим обещанием и обещанием, которое дали в свое время израильтяне Богу еще во времена Моисея. И вот получается, что раньше, до откровения закона через Моисея или до того, как была обнаружена книга закона, то есть раньше, они не знали, а теперь знают. Раньше с них нельзя было спросить, а теперь можно и нужно. Поэтому теперь, если они не соблюдают закон Божий, то они прокляты. Это очень жесткое слово, это очень суровое слово. Но знаете что? Я предпочел бы быть язычником в каком-нибудь племени в Африке или где-нибудь далеко-далеко в Латинской Америке, таким язычником, который никогда не слышал о Боге. Я предпочел бы быть таким человеком, нежели прихожанином церкви, который снова и снова слышит истину, но ничего по этому поводу не делает, который слышит, но пренебрегает. Потому что у язычника есть хотя бы шанс услышать Евангелие. А вот так называемый благочестивый лицемер уверен, что он и так все уже знает. Замечательный фрагмент. И вот он завершается обличением того, что Иеремию отвергают жители его города. Прочитайте, пожалуйста, фрагмент целиком, а я сразу перейду к 19 стиху. Вы помните, что Иеремия жил в городке, который назывался Анафуф. А вот теперь послушайте. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклане, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». То есть они не просто хотят отравить его, здесь это уже очевидно, они хотят также сделать так, чтобы имя Иеремии, образ Иеремии, воспоминания об Иеремии стерлись из народного сознания. И вот Иеремия обращается к Богу, 20 стих. «Но Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое». Иеремия не собирается мстить. Он обращается к Господу, и он говорит, «Дай увидеть мне мщение Твое». Он хочет, чтобы Бог отомстил за него. Вы помните, мы с вами читали послание к римлянам, 13 глава, и мы видели, что именно такой вариант лучший. Потому что Бог, во-первых, идеальным образом разберется в любой ситуации, а во-вторых, отомстит так, как мы и не могли бы себе представить. 21 стих. «Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их». Это очень серьезно. Знаете, есть церкви, я имею в виду поместные церкви, поместные общины, в которых когда-то проповедовалось Божие Слово, но потом церковь остыла. Они отошли от Божьего Слова. Есть церкви даже, которые сказали пасторам, служителям, проповедовавшим Божие Слово, они сказали, ты нам здесь не нужен, с тобой слишком неудобно, с тобой слишком скучно, и под разными предлогами выгоняли служителей, верных Божьему Слову. И опять-таки это явная параллель с тем, что написано в книге пророка Иеремии. Я думаю, что кто-то говорил отчасти с таким деланным, наигранным сожалением, ой, как жаль, что наш мальчик Иеремия больше не проповедует здесь, в этом городе, Анафофе. Как жаль! Нет, ребята, не жаль. Ведь вы сами хотели его убить. Вы сами хотели, по крайней мере, его заткнуть. Вы сами хотели заткнуть Божие Слово, и вы не готовы были слушать Божие Слово. Вот он и проповедует вас больше. Точно так же порой бывает странно слышать причитания некоторых церквей, как жаль, что ушел такой-то и такой-то хороший пастор. Вы же сами сделали так, что он ушел, и сами не захотели слушать Божие Слово. Так что же уже теперь причитать-то? Да, проповедь Иеремии разбила ему сердце. Проповедь Иеремии поссорила его с жителями его города. Но именно об этом говорил Спаситель. Нет пророка в своем Отечестве. И еще одна общая черта, еще одна общая грань между служением Иеремии и служением Господа нашего Иисуса Христа. Христу ведь тоже пришлось уйти из своего родного города, Назарета, города, в котором он вырос. Он снова и снова возвращается во время своего служения, только уже не в Назарет, а в город Капернаум. Именно там находится база его служения. У Иеремии в связи со всем этим возникают некоторые вопросы. Вопросы, которые, я думаю, возникают и у нас. Более того, как мне кажется, человек, у которого вопросы эти не возникают, ну, такой человек либо не думает, либо нечестен, либо боится этих вопросов. Вопросы, например, такие: «Господи, почему?» «Господи, с чего так? Почему так получается, что благочестивые страдают?» «Господи, я несу Твое слово, а меня не слушают, меня не принимают. Может быть, я делаю что-то не так? Может быть, на самом деле это не Твое слово? Может быть, как-то по-другому все это должно было выглядеть? Господи, почему Ты меня не защищаешь?» Все эти вопросы возникнут у Иеремии. И знаете, что интересно, и знаете, в чем величие Божьего Слова? Да в том, что Иеремия задает эти вопросы, и Божьи ответы на них мы читаем в Священном Писании. Мы с вами к этому подойдем. Помните, вера будет дорого стоить. Порою мы проповедуем Евангелие, и мы говорим: «Покайся перед Богом, и все у тебя будет классно. Ты сможешь примириться со своими близкими людьми, ты можешь примириться со своими родными, ты можешь примириться со своей семьей, ты получишь много замечательных благословений, Господь изольет на тебя целый дождь благословений». Послушайте, а вот Иеремия, который несет Божие Слово и оказывается изгнанником. А вот Христос, который нес свое Слово и был пригвожден к Голгофскому кресту. Да, друзья мои, вера порой может очень дорого стоить. Однако она действительно стоит, она достойна того, что нам с вами приходится за нее отдать. Задумайтесь также о том, сколько отдал за нас Бог, и тогда любая цена окажется незначительной. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.